Добрый день, дорогие друзья. Я рад сегодня приветствовать моего давнего друга Игоря Лапина. Игорь Витальевич – замечательный художник, педагог, верный друг. И сегодня мне особо радостно, потому что человек действительно живет искусством. То, о чем мы говорим, о культуре, искусстве – это те составляющие, которые Игорь как раз исповедует всей своей жизнью. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Олег.
Да. Ну, как мы всегда говорим, любая большая река начинается с истоков. Так что вот про твои истоки, твои реки, твои жизни хотелось бы всем поведать. Вот ты как коренной москвич. Да. Это что немаловажно. Вот это очень важно.
Да, ну я действительно коренной москвич, со стороны матери, отца у меня купцы первой гильдии Кононова такие, которые в свое время занимались, прежде всего, брали подряды на строительство, вот. В том числе даже участвовали в создании на Красной площади исторического музея, как подрядчики. Вот. А со стороны матери у меня священников очень много. Вот. В основном они пришли из-под Нижнего Новгорода, где у меня тоже в свое время, сейчас люди уходят, к сожалению, но очень много было родни. Вот. И моя бабушка, мама моей мамы, вот она была единственной сестрой, и по-моему, у нее чуть ли не 5 братьев было. Все были священники. Ну, это коротко, так сказать, вот, если говорить о корнях.
Ну, отец все-таки к искусству имел отношение.
Да, безусловно. Он, ну, так получилось у нас в семье, что наши интересы, приоритеты вокруг двух областей творчество имеет место быть. Это архитектура и непосредственно живопись, графика. То есть у моего отца два института он закончил. Первый институт – это архитектурный институт, а второй – полиграфический институт. И он всю жизнь работал в зависимости от обстоятельств архитектором или иллюстратором архитектурных книг. Графикой. Часто спрашивают, как пришел тот или иной художник к искусству, то у меня тут оно само собой.
Естественным путем.
Естественным путем, да, так сказать. Потому что отец, у меня еще сестра, она тоже архитектурный закончила, кстати. Но я по своему непосредственному образованию художественному тоже имею отношение к архитектуре, потому что я закончил Строгановку, да, факультет интерьера. То есть, можно сказать, я художник-архитектор. Ну, хотя в дипломе там написано художник декоративного искусства, но это не суть.
Художники эпохи Возрождения все умели. Умение декорировать – это было одно из необходимых условий того же Микеланджело, Леонардо. Все умели, все.
Ну, это да. Ну, и еще так получается, что я практически сразу после окончания, и меня взяли в Строгановку на педагогическую работу. То есть я занимаюсь преподаванием, ну, всю, можно сказать, сознательную жизнь. Вот. Работал и в Строгановке, работал в областном педагогическом институте, ну, и вот в академии. Львиная доля времени преподавательское ушло.
Вот ты как-то сблизился с Ильей Сергеевичем, то есть вы, видимо, нашли что-то общее, единое в мировоззрении, в искусстве, взгляд на искусство.
Да? Ну, это тоже, можно сказать, перст судьбы, если так громко выражаться, потому что я не являюсь, как многие здесь преподающие, мои товарищи, непосредственным учеником Ильи Сергеевича. Меня познакомила с Ильей Сергеевичем Лейла Хасянова, его ученица. Так получилось, что мы в Строгановке работали вместе в одной группе, преподавали. Вот. И через некоторое время вот она мне решила представить, академии требовались преподаватели в то время, это 93-й год, еще первого выпуска даже не было. И, в общем, меня Илья Сергеевич, я сам удивляюсь, как это получилось, но взял.
Вообще я учился, а ты уже преподавать решил.
Я уже был старшим преподавателем.
Да. Ну, видишь, совмещать, конечно, сложно иногда бывает. Преподавание, много времени, учебный процесс, график учебный и творчество, искусство, которому хочется всегда заниматься.
Иногда приходится жертвовать чем-то. Это без этого.
Но даже не иногда, а в большей степени, конечно. Но тем не менее, смотри, как много ты успел сделать, несмотря на это. И диапазон твоих интересов большой. Вот. То есть я из твоего творчества смотрю, ты архитектуру не забросил, архитектуру любишь. Вот. Но тем не менее еще отдался почти целиком пейзажу, так называемому чистому пейзажу, может быть, композиционному пейзажу, в меньшей степени архитектурному, скорее всего, ландшафтному, как можно назвать его. Вот. И действительно это диапазон от севера до юга, да?
Да,
вот ну, это. Может быть, такими блоками вот так посмотрим. Север твоего творчества. Это и Валаам, Соловки, что там у тебя там есть, у тебя Псков, то есть вот эти земли, Псковщина, там, Изборск. То есть вот немножко об этом, как ты воспринимаешь наши северные рубежи, красоту нашей Родины на севере. В чем ее, может быть, самобытность?
Ну, дело в том, что на север я стал выезжать, еще будучи студентом. К сожалению, у нас в Строгановке в то время, во всяком случае, не было. Была свободная летняя практика. То есть по выбору обучающегося он мог, так сказать, заниматься любыми, так сказать, любыми видами, скажем так, творчества. Ну, я вот использовал это каникулярное время для того, чтобы ездить в северные земли. Не случайно Илья Сергеевич и сын Илья Сергеевича, Иван Ильич Глазунов, они экспедиции ежегодно совершали на север, собирали артефакты, иконы, вот, костюмы. В конце концов, это основой этой коллекции стал музей сословий, который вот Илья Сергеевич успел открыть перед тем, как ушел от нас.
Ну, как тебе открылся север? Что самобытное тебя привлекло? Именно
ну,
в архитектуре,
дело в том, что на севере, в отличие от центральной России, хотя сейчас тоже открывается много неизвестных доселе, забытых, вернее, мест и памятников, на севере это как-то в силу, может быть, географии определенной, в силу того, что там были свободные люди, крепостничества не было, и это тоже как-то, наверное, сказывалось. Вот. Все сохранились и фольклорные традиции, и архитектура, в общем, наиболее древние. То есть вот это истоки Руси, они обязаны нашему северу русскому. Поэтому, как говорил Козьма Прутков, «зри в корень», вот это, значит, нужно любому русскому, ну, человеку.
Ну, где вот ты писал, Псков, допустим, да?
Да.
Псковщина. Что вот именно Псковщина, чем она отличается, допустим, от какой-то города Золотого Кольца, скажем так, вот так.
Ну, своеобразием своим вообще новгородская и иконописная школа, и псковская, такой аскетизмом каким-то. Вот, северная природа тоже, наверное, влияла на мировосприятие тогдашних творцов. Вот, и в этом вот такая былинность, суровость этого края замечательного нашего, она не может не привлечь человека, который
Этим продиктован выбор мотива, то есть, собственно, мотив мотивация, то есть побуждение у тебя было, вот именно к новым линиям, пропорциям, пластике, цвету.
Ну, безусловно, конечно, отличается от московской школы все это, от архитектуры. Сам Кремль, итальянцы, в общем-то, проектировали, строили в свое время. Вот. А там вот какая-то исконность такая вот. Она на севере присутствует.
Ну, передвинемся по южнее, допустим, и Кострома, и Нерехта, и Плёс, и Подмосковье, и ближнее, дальнее, так скажем, в отличие от зарубежья. Тоже тебе удалось поездить, порисовать, на пленэре пописать? Что вот как? Какие у тебя отложились впечатления? То есть вот это же несколько другое. По мере ощущения, по восприятию другое.
Ну, дело в том, что наша страна огромная, и много действительно отличительных черт имеет каждая из вот перечисленных тобой точек географических. И меня это всегда привлекало тем, что я и южнее ездил, и до Крыма тоже, вот, и до Дону на юге тоже бывал. Она разнообразна очень, Россия, но она все равно Россия, что на севере, что на юге. Это все равно наша родная земля, и вот в своем альбоме я как бы по разделам...
Ну да, вот такой альбом, это... в издательстве «Белый город». Это серия «Мастера в искусстве». И, конечно, я рад, что ты в моих пенатах тоже побывал, на Волге, Средней Волге. И в меньшей степени мне близок юг, но я смотрю, ты очень много и Крым, в частности, Донские земли. То есть на Дону... некие другие горизонты, я не знаю даже, что это назвать. Это линия горизонта и линия, знаешь, как это, у русских нет понятия границ, есть понятие линии горизонта. То есть, если другие европейские страны, они все-таки насколько мелкие, скрупулезны, там тесно, там есть границы, а у нас граница является линия горизонта. Поэтому, я думаю, наверное, особенно это чувствуется на Дону, в этих степях, это река, протяжность, вот это. Может, и нрав отсюда формируется людей, свободолюбивый такой, независимый. То есть, видишь, северный характер тоже протяженностью обусловлен, да, и южный тоже протяженностью, такой свободой, широтой, ничем не скованностью.
Ну, как тебе писалось?
Это прежде всего двигала история, конечно. Вот. Хотелось через пейзаж понять и прочувствовать, что, может, я опять повторюсь, что вот велика Россия. И несмотря на то, что там северянин и южанин, он и внешним обликом может отличаться друг от друга, но все равно это все православные люди. Вот, что на Дону, что на Псковщине, и объединяет их вот любовь к родине, вера в Бога. Общая история, она все равно общая, потому что Российская империя – это не как в свое время большевики утверждали, тюрьма народов, а это было благоденствие для народов. И русские государи большие давали, кстати, провинциям льготы в свое время. То есть не то, что обидеть какого-то нацменьшинства. Это каралось, в общем-то, довольно строго.
Ну что, вот живопись, чем она характерна? Я же знаю, что степи, но они пока цветут привлекательно, потом выгорают очень быстро, да, становится такой колорит уже палевый, жухлый, такой свое какое-то мироощущение формирует.
Почему? Нет, это в самой-то степи, наверное, действительно. Но так получалось, что я ездил по рекам. Вот тот же Дон там.
Ну да, рек действительно там много, там и Терек,
Хапер. И там немножко другая ситуация. Она есть особенности. Там есть такие уголки и берега зеленые, несмотря на то, что так получалось, что вот на Дон я ездил как раз в конце лета, а так попадал где-то на август, когда действительно все выгорало, а вот вокруг этих рек и Дон, они.
Ну, ты пишешь сразу пейзаж и стараешься его закончить. Либо же у тебя много хороших, прям натурных, маленькие, небольшие работы делаешь, тоже уже законченные.
Я стараюсь найти сразу место, которое может стать впоследствии картиной. И когда я нахожу такое место, я могу сделать и карандашный предварительный рисунок, или сразу писать маслом. Но очень подробно, перечисляя детали, безусловно, делая нужный необходимый отбор, это не тупое такое перечисление там листочков или цветочков. Вот. Но максимум, потом я уже в мастерской из этюда, выжимаю, и он так или иначе превращается.
То есть методичный сбор материала, и потом уже картину делаешь в мастерской.
Да. Это, в общем-то, многие художники так и поступают.
У тебя такой традиционный методический подход к пейзажу, потому что он позволяет сделать не просто фото, а какой-то фиксаж места, а скомпоновать, размышления сделать на тему, что-то изменить, что-то поменять, насытить деталями или, наоборот, их уменьшить. Время, годы корректировать, колорит, освещенность. Что мы же знаем, что на пленэре писать нужно очень быстро, солнце меняется, освещение меняется. Поэтому эта свежесть, новизна, впечатление, она самое важное, конечно, в пейзаже. И не случайно ты являешься и на сегодня преподавателем мастерской пейзажа Академии. Такое одно из сильных самых направлений в Академии – это направление пейзажной живописи. Вместе с Александром Афониным, со студентов приобщайте к любви к нашему отечеству. Игорь, немаловажным, мне кажется, таким у тебя таким объемным является интересом к Подмосковью, и в частности парки, пруды, то есть подмосковные. Может быть, даже остановись поподробнее, потому что большинство людей думают, что это где-то и не в городе. Какие-то загородные такие мотивы. А ты находишь и подаешь это в твоем стиле, в манере твоей, да? Но подаешь это каким-то особым таким языком художественным.
Есть такое понятие «малая родина», так называемое, то так как я родился в Москве, моя мать химчанка, это связь непосредственно с Подмосковьем. И я, когда был еще ребенком, я между Москвой и Подмосковьем, я, что называется, вращался. И это, естественно, ведь человек родился и жил с малолетства. Это его родное место, это любимое место. Вот. А что касается подмосковных парков, да, действительно, вот меня интересуют парки исторические. Это не просто, так сказать, какие-то лесопосадки, а имеющие свою историю и до сих пор сохранившие вот такую какую-то девственную природу, несмотря на тот урбанистический ландшафт, который существует в Москве. Тем не менее, вот можно отыскать места, это, как ты правильно сказал, вот люди даже, смотря на мои работы, не верят, что они были сделаны в Москве. Это можно перечислить усадьбы Покровская Стрешня, Тимирязевский парк, Ботанический сад ВДНХ, это Царицына, да, это Кусково, вот, Архангельская. Вот, так что вот эти места, они знаковые, несмотря на то, что тут вот такая лирическая представлена, не совсем узнаваемая иногда Москва, но тем не менее это документы, что называется.
Ну да, тем более все очень быстро меняется. И...
Да, к сожалению, меняется. И не в лучшую сторону.
Ну, грустить не будем. Я думаю, то, что сегодня это отпечаток сегодняшних людей, они создают сегодняшнюю культуру, если это культура. Потому что культура все-таки от понятия возделывания. Какое возделывание, такой результат культуры, мне кажется. И хочется надеяться, что все-таки в нашей сегодняшней культуре будут происходить существенные, такие образные события, как в области и ландшафтов, как в области архитектуры. Потому что памятники и архитектура в сегодняшнем сознании, понимании – это что-то там 18-19 век. Ну, еще раньше, 16. Сегодняшняя архитектура мало, так скажем, оставляет после себя памятники. Хотя тоже так со временем так называемый стиль сталинской архитектуры. Хотя уже после Сталина это все строилось, да. Но некий такой стиль тоже был выработан, имперский. Вот. Стиль модерн глубоко отложился в России. Ну, ампир, классицизм, это все понятно. То есть до сегодняшнего дня есть такой крен в архитектуре, конечно, некая стилистическая эклектика, вот, и либо урбанистическая архитектура, как я ее называю, это типа Москва-Сити. То есть она не выражает сущности человека, его внутреннего мира, его переживаний. Это чисто схоластические постройки, изобретенные в мозгу архитектора, мне кажется. Такое схоластика, то есть фактически не опирающаяся на внутренние переживания. Не случайно, что старая Москва, если взять, она в основном двухэтажная была. То есть первый этаж – это торговые были назначения, магазины, павильоны. Вот. А верхний этаж жилой. Вот такое вот двухмерное такое состояние Москвы, оно, конечно, исчезает. И я рад, что ты любишь Москву, и мы с тобой более подробно остановимся на отдельных твоих картинах, касающихся этого твоего увлечения в искусстве. Дорогие друзья, мы продолжим наше общение с Игорем Лапиным, потому что темы, которые вот он затрагивает в искусстве, я думаю, что они интересны всем, потому что он является и художником, и педагогом, и неравнодушным человеком к нашей истории и культуре. Всего доброго, до свидания.
До свидания.